Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 346-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Пузняков. И сегодня я, судя по вашему фидбэку, судя по вашей реакции, возвращаюсь к вашему любимому формату, да и сам я, чего уж там скрывать, его тоже довольно люблю, а именно это ответы на ваши вопросы. Максимально то, что вам интересно, вы голосуете, собственно, своими же вопросами за те темы, которые вам наиболее интересны. Напоминаю, что делать это можно через почту. Почта всегда указана в шоу-ноутах ap@berdikast.com. Любые свои вопросы, которые вы хотите, чтобы были так или иначе озвучены в подкасте, присылайте туда, я буду на них отвечать. Но начнем, наверное, с не то чтобы вопроса. Меня несколько раз спрашивали об этом. В личке, опять же, на почту пару вопросов, которые, в принципе, так или иначе вокруг да около ходили. Плюс с учетом последних новостей. В общем, стоит обсудить новые проекты, которые всплыли у нас за последнее время, и проекты эти космических орбитальных станций, которые должны прийти на замену МКС. Ничего удивительного в том, что они начали всплывать, что компании начали их показывать. Я вам несколько выпусков назад рассказывал о том, что сейчас у NASA, собственно, есть программа, которая называется Commercial Leo Destinations, и, собственно, это программа, в рамках которой на первом этапе, который проходит сейчас, собственно, прием заявок был закончен что-то в районе конца августа, по-моему, там то ли 26-го, то ли 27-го числа, и отчитались уже даже представители NASA о том, что там было порядка дюжины заявок, то есть... Порядка дюжина — это, наверное, 11 стоит читать. Ну, то есть, если бы было 12, сказали бы дюжина заявок, да? А если бы было 10, сказали бы десяток. То есть, порядка дюжины — это, видимо, 11. Причем совершенно разного масштаба там будут компании. И вот, собственно, довольно крупные игроки уже начали появляться и рассказали уже более публично о том, что же они хотят построить. Первый этап — это разработка концепции, то есть, это минорное пока что финансирование, все на стадии разработки проектов. И стоит учитывать еще следующий аспект, что не факт, что те, кто в итоге будут строить станции, получат полное финансирование, на этом этапе должны участвовать. То есть кто-то может разрабатывать проект на свои деньги, у кого-то, может быть, уже есть какие-то наработки, и они не подаются на вот эти первые гранты, а в игру вступят уже дальше. Собственно, нечто похожее происходило с подобным конкурсом, который в итоге выиграли SpaceX и Boeing по, значит, Commercial Crew Program, по конкурсу на постройку новых кораблей, которые будут возить астронавтов на МКС. Так что то, что сейчас мы видим, то, что те проекты, которые сейчас будут показаны, во-первых, не факт, что именно они доберутся до итогового решения, не факт, что другие игроки не вступят в игру чуть позже, и, соответственно, не факт, что текущие, значит, проекты в итоге окажутся финальным дизайном. Но давайте, собственно, расскажу, о чем речь. У нас на данный момент есть три очень серьезных игрока, у которых есть более-менее подробные проекты, которые публично о них рассказывают. А именно, у нас есть компании Lockheed Martin и NanoRacks. Это такое соединение, содружество компаний. Они показали, собственно, проект, который называется Starlab. Это относительно небольшая станция, которая состоит из фактически одного двигательного отсека, который, судя по всему, является модификацией какого-то максаровского спутника. Я так понимаю, что модификации максаровских спутников будут использоваться и в лунной программе, то есть в Артемиде. Но в данном случае дальше идет большой надувной модуль. Ну, вернее, наверное, правильнее будет говорить раскладывающийся модуль. Но мы еще со времен Bigelow Aerospace привыкли, видимо, называть их надувными. Кстати, судя по всему, компания Bigelow Aerospace, которая известна была как минимум своим модулем, который до сих пор остается пристыкованным к МКС, и там, насколько я помню, сейчас используют его как грузовой отсек, но компания Bigelow, она... Как только начались все эти ковидные ограничения, как только началась пандемия, они приостановили работу, и, судя по всему, это не что-то временное, а, видимо, они не будут дальше участвовать. И если бы, как сказал там Скотт Мэнли в одном из своих видео на эту тему, что, ну, если не в этой программе, то где же тогда еще Bigelow бы было участвовать, если вот они здесь не подадут заявку, а судя по всему, они не подали заявку, и они не будут участвовать в конкурсе, тогда, судя по всему, это говорит о том, что компания Bigelow, наверное, прекращает свое существование, но технологии же тоже никуда не деваются, они, видимо, кому-то перейдут, так что здесь тоже будет интересно последить, что же будет происходить с этой компанией. Так вот, Lockheed Martin and NRX — это Starlab, такой небольшой проект на самом деле, то есть там достаточно большой жилой модуль, но, судя по всему, это не будет что-то суперпостоянное, это не будет полноценная замена МКС, это, скорее всего, даже не будет место, где будут все время находиться люди, то есть это какая-то временная лаборатория. Кстати, не факт, что только одну орбитальную станцию запустят, может, и несколько. То есть полная замена МКС не обязательно будет в виде одной станции. Возможно, их будет несколько, и вот такие станции, на которые можно периодически прилетать, потом она будет консервироваться. Собственно, по такому же принципу будет работать тот же Lunar Gateway. Вполне возможно, что у нас будут на орбите и подобные станции тоже. То есть в данном случае у Lockheed Martin довольно простая конструкция относительно конкурентов. И посмотрим, да, к чему это приведет. Возможно, как-то они ее будут расширять, но такого четкого модуля пристыковочного к ней нет. Возможно, несколько таких станций смогут стыковаться, и тогда будет наращиваться жилой объем. Также показали компании Blue Origin и Boeing плюс Sierra Space, такое вот объединение, показали они станцию, которую назвали Orbital Reef, то есть орбитальный риф. Честно говоря, не то чтобы я как бы как-то относился к Blue Origin предвзято, но назвать так станцию, мне кажется, не суперудачная штука. Да, они говорят о том, что рифы — это те места в океанах, вокруг которых собираются различные организмы. И вот риф — это, мол, место, где кишит жизнь, такое сосредоточение всякой активности в океане. И поэтому у нас на орбите тоже будет свой риф, и это будет вот новая станция. Но, камон, называть орбитальную большую станцию рифом, а ведь мы знаем, что как бы неудачный исход и финальный исход для большинства космических станций, судя по всему, это затопление в океане, и фактически мертвая станция становится реальным рифом, называть ее таким образом, ну, это как, я не знаю, там, называть машину груда металла. Ну, груда металла, это же так круто. Ну, да, любая машина превращается в груду металла после того, как ее, у нее исходит срок службы. Но мы назовем так машину. Ну, это я уже, наверное, придираюсь, и здесь действительно какое-то мое предвзятое отношение к компании Джеффа Безоса. Думаю, не только мое. Но на самом деле там же не только Blue Origin, как и, собственно, в National Team, там содружество компаний, конгломерат, который разрабатывают достаточно сложную конструкцию, и вот у них уже прям большая-большая станция, там большие модули, судя по всему, три штуки, ну, либо же там три модуля и модули с доками, ну, то есть с шлюзами, куда можно будет пристыковываться, непонятно, это единая конструкция, то есть это часть модуля или это отдельные штуки. Ну, в общем, такая длинная, жесткая конструкция посередине, и к ней уже в разные стороны крепятся дополнительные расширения. Это может быть, опять же, как и места для стыковки кораблей, которые будут туда прилетать, а мест там будет полно. Также это могут быть дополнительные модули, как раскладные, надувные, так и, собственно, жесткие. Так что выглядит это все довольно массивно, выглядит все довольно, скажем так, основательно. Ну и компании на самом-то деле, как бы мы ни относились там к Боингу в последнее время, с учетом того, какие неудачи у них относительно тех же SpaceX есть в отношении как минимум Starliner, который переехал уже официально там на 22-й год, и там все с ним сложно, все никак не могут в первый полет его запустить, а SpaceX уже вон сколько раз запускала тот же Crew Dragon, а должны были они начать летать чуть ли не одновременно. Но помимо Starliner, который также показали, и там, кстати, забавные отношения у Boeing и Blue Origin получаются, об этом чуть позже расскажу, также в этом деле активно участвует компания Sierra Space, которые в рендерах показали, что там будет Dream Chaser. Dream Chaser — это, напоминаю, еще один корабль, у которого должна быть и пилотируемая версия, и в документах, которые были представлены, говорится о том, что планируется, и о том, что и Dream Chaser с экипажем будет летать, то есть все-таки Sierra Nevada Corporation планирует доделать свой Dream Chaser.
В общем, как минимум, интересная затея, довольно большие игроки. Я думаю, что в итоге у них все-таки что-то получится, у них достаточно должно быть денег на разработку, по крайней мере, на этом этапе они наверняка будут бороться. Это должен быть лакомый кусок, в первую очередь, для Джеффа Безоса, который все-таки как-то, наверное, должен реабилитироваться, и рано или поздно у Blue Origin все-таки что-то получится. Плюс показали нам фактически видео, где представлена была эта станция Orbital Reef, нам показали, по-моему, впервые, я, честно говоря, не видел изображений раньше, но показали первые сборки, собственно, New Glenn ракеты, которая должна была, напоминаю, полететь в конце 2021 года, но не полетит. И после этого в Твиттере уже мелькали кадры, когда ее куда-то перевозят, но там внутри нет пока баков, то есть это такая внешняя переборка. Там видны рули, они в данном случае не решетчатые, они такие вертикально стоящие и поворачиваются. В общем, на рендерах на самом деле все видно. Непонятно все еще, что будет с верхней ступенью, которую вроде как же собираются переделывать, делать ее из все-таки нержавейки, но, короче, посмотрим. Непонятно, когда полетит New Glenn, но и New Glenn, собственно, наверное, будет нужен для запуска довольно больших центральных вот этих вот как минимум модулей, которые, судя по всему, там должны быть 6 небольших метров, что внезапно диаметр ракеты New Glenn, которая должна смочь, наверное, выводить подобные модули, и, собственно, Джефф Безос сам себе создает спрос на свои же ракеты. То есть, если не зря же мы строим большую ракету на 6 метров диаметром, давайте мы будем на ней выводить, значит, модули для нашей станции. Ну, в принципе, это абсолютно нормально, абсолютно логично. А если есть возможность, чем больше модулей, тем больше жилого пространства, тем проще из них делать большую станцию, тем комфортнее в ней будет находиться. Что касается отношений Blue Origin и Boeing, тоже интересная штука, потому что фактически Blue Origin, ну, чуть ли не держит в заложниках Boeing, по-хорошему. Дело в том, что Boeing же должен летать на Atlas V, ракета, которую делает ULA, а Atlas V как бы все, уже закончился. То есть Atlas V больше делать не будут. Да, запланированные запуски, уже все раскуплены, и непонятно, на чем вообще дальше будет летать Starliner, который делает Boeing. То есть нужна ракета, которая должна быть сертифицирована для полетов людей. И в данном случае, Blue Origin здесь в чем держит в заложниках, да? Blue Origin выкупила кучу запусков Atlas V для того, чтобы запускать свой Project Kuiper. Ну как, Blue Origin, Amazon. Это де-факто проект Амазона. И фактически, если Starliner не найдет следующую ракету, и это может быть, например, Vulcan от ULA, но Vulcan летает на двигателях BE-4, которые из-за задержки которых Vulcan все еще не полетел. То есть Blue Origin в данном случае как бы подгадила слегка и ULA, и в итоге непонятно, на чем будет летать Starliner. То есть они заявляют о том, что Starliner будет кораблем, который будет доставлять людей на этот, собственно, Orbital Reef, но на чем он будет летать? Пока что непонятно, будет ли он летать на ракетах Blue Origin. Там довольно серьезная разница в диаметре, то есть придется какой-то адаптер делать, да и как-то, наверное, будет не очень камильфо на такой большой ракете выводить такой маленький корабль. Как-то нерационально, можно гораздо больше корабль туда ставить, но это нужно его разработать. А просто так сказать, давайте мы, короче, не на Atlas V будем летать, а теперь будем летать на Вулкане, так Вулкан нужно отдельно тогда сертифицировать под полеты людей. В общем, это большая проблема. То есть, получается, судьба Starliner во многом находится в руках Blue Origin. И кто знает, может, там какая-нибудь даже произойдет более глубокая интеграция этих компаний. Возможно, Джефф Безос захочет сразу себе корабль прикупить уже готовый у Боинга. А Боинг, наверное, будут только счастливы сдыхаться от Starliner, потому что столько он у них денег уже, судя по всему, забрал. И последние, значит, ну, то есть, понятное дело, он там приносит контракты, но на фоне, когда у вас есть SpaceX, NASA будет как минимум странно, да, продолжать вкладывать большие деньги в Starliner, когда вот есть уже готовый летающий корабль, как бы, а тут чуваки, ну, мягко говоря, не очень придерживаются сроков, ну, как бы, не будь SpaceX, все бы сказали, ну, как обычно, тоже мне, ничего страшного, давайте им еще выдадим бабла. А тут, как бы, ну, будет странно, причем NASA же должна отчитываться перед налогоплательщиками. Тильщиками нас, это открытая организация, которая должна распределять бюджет, и, в общем, не в самом выгодном положении находится Boeing, мягко говоря. А, да, ну и третий игрок, который у нас есть вообще в этой гонке, это компания Axioma, которую вы уже знаете. Она и в подкасте мелькала, и в видео на «Давайте разбираться», я о ней рассказывал. Axioma хочет немножечко по-другому делать. У них уже и есть, по-моему, контракт на то, чтобы они запустят модуль где-то в районе 2024 года, скорее всего, чуть позже, к МКС. Они расширят немножко МКС, и когда МКС будет, собственно, сведена с орбиты, или же будет, наоборот, выведена на более высокую орбиту, где она останется в качестве какого-нибудь памятника. В общем, когда МКС как-то будут выводить из эксплуатации, а, опять же, судя по всем этим разговорам, судя по оброненным каким-то словам в презентациях, все-таки, видимо, планируют дотянуть до 30-го года, и там, по-моему, даже в презентации Orbital Reef мелькало, что ну вот, к 30-му году, что мы хотим запустить свою станцию раньше, чем МКС выведут из строя, и это будет типа до 30-го года. В общем, если все будет хорошо, видимо, будут планировать тянуть минимум до 2030-го, а там уж посмотрим, может быть, и кто-нибудь и выкупит МКС, и будет дальше ее продолжать. Тут интересно будет, интересно наблюдать за тем, как все это будет развиваться, интересные политические игры, интересные игры между компаниями. Но, возвращаясь к Axioma, да, что Axioma будет делать? Axioma сначала пристроит свои модули к МКС, развернет, там будет большой модуль с окном панорамным, там будут свои солнечные батареи, потом они просто отсоединятся в отдельную станцию и будут дальше продолжать летать там же, где летал МКС. Вот такие вот у нас большие игроки, будут игроки поменьше. В общем, сейчас, судя по всему, будет потихоньку будут они рассказывать о своих планах более публично из тех, кто подали заявку. Ну и будем ждать результатов о том, кому NASA выдаст денег, а кому не выдаст, и кто из этих игроков в итоге останется в гонке и будет участвовать в дальнейших наших разработках и в итоге запустят какую-нибудь орбитальную станцию. Повторюсь, что сюда могут еще допрыгнуть новые игроки. Сюда могут допрыгнуть игроки, например, та же SpaceX, или SpaceX, как меня иногда исправляют, но мне все же кажется, когда я говорю по-русски, говорить SpaceX абсолютно нормально. Это если я говорю по-английски, да, можно английское произношение и SpaceX, and this is, you know, such English pronunciation. В общем, короче, когда я говорю по-русски, SpaceX нормально. Я и сам зануда, конечно, сам могу на такое нарываться, но в общем, к чему я, да? Возвращаясь, все-таки мысль потерял, возвращаясь, да, к SpaceX. Не факт, что они не впишутся в эту гонку, как я уже сказал, они могут на более поздних этапах этого конкурса прийти и сказать: слушайте, если у нас к тому времени, да, будет летать Starship, а давайте мы, короче, возьмем несколько старшипов, соединим вместе, и будет большая станция, будет куча жилого пространства, старшип сколько там, 9 метров в диаметре. Несколько старшипов дают жилого пространства просто больше, чем все ваши станции там вместе взятые. Давайте их, короче, позапускаем, будет вот такая станция, в любой момент можем разобрать, можем собрать обратно, сделаем какую-нибудь модификацию, где будут, где почти там не будет баков, но там будет больше еще жилого пространства, будут какие-нибудь солнечные панели, будет какое-нибудь покрытие, не будет теплового щита, потому что они планируют его сводить вниз. В общем, давайте мы, короче, соберем из вот этих вот жестяных банок, которые Starship, и давайте из них станцию соберем. Либо же SpaceX могут более что-то традиционное сделать. Многие уже об этом совершенно не помнят, но не так давно SpaceX показала же, ну, по сути, нам всего лишь там один или два рендера, но помните, была версия такая Dragon XL? Корабль такой, который на базе, собственно, текущего дракона, только побольше и более такой в виде цилиндрика, который там мог, по-моему, и к Луне летать, и вообще он как бы на подольше в космосе располагаться. Возможно, на базе вот этого дракона будут какие-то модули для станции, из него что-нибудь соберут. Кто знает, то есть у них явно есть наработки. Они могут когда-нибудь в это дело включиться. Есть компания Northrop Grumman, которые строят часть Lunar Gateway. И они тоже вполне могут то, что они строят для Lunar Gateway, как бы адаптировать и сказать: слушайте, а давайте мы вот то, что мы для вас и так строим, точнее, как бы то, что мы строим, а вы будете покупать, да, потому что сейчас такая модель работы компаний с NASA, давайте мы то же самое, типа, запульнем на низкую орбиту, что там вообще, нефиг делать по сравнению с лунной орбитой. Возможно, и Northrop Grumman включится, возможно, еще какие-то компании свои ставки на этот контракт добьют. В общем, как-то так. Будет, как я уже сказал, интересная гонка. Интересная, не менее, наверное, интересная, чем в свое время было наблюдать за Commercial Crew Program, которая в итоге привела нас к тому, что есть один летающий, один пока не летающий корабль, если так уж технически говорить. То есть, да, как бы у нас есть Starliner, но его как бы и нет. Но на примере того же, как бы, Dream Chaser, о котором я уже говорил, Dream Chaser тоже, вот он, несмотря на то, что в Commercial Crew Program не попал, это не значит, что все проекты, которые на сегодня не получили какое-то финансирование, не выиграли какие-то гранты, не выиграли какие-то контракты, что они сразу умирают. Нет, они могут вот как-нибудь в будущем, то есть технология-то никуда не девается. Технология может развиваться на другие деньги, компании могут вкладывать свои деньги в разработку, а потом внезапно такие, оп, а вот для других целей мы это можем предоставить. Так что посмотрим, это крайне интересно, это, наверное, самый интересный будет момент ближайших 10 лет, по крайней мере, на сегодняшний день. Что же случится с МКС, какое будет будущее, какие альтернативные проекты запустят, как будут там Роскосмос строить свою станцию, как Китай строит свою станцию, в общем, будет много-много станций на низкой околоземной орбите, какие-то из них будут туристические, какие-то государственные, какие-то коммерческие, какие-то не очень, какие-то будут комбинировать все это дело. Но в любом случае это увлекательно, и за этим будет интересно наблюдать. Так, ну а теперь к вашим вопросам. Как я уже сказал, да, получилось довольно большой кусок о новостях, хотя я сразу заявил, что будут ваши вопросы, к вашим вопросам. Слушатель Дмитрий спрашивает следующее. Я чего-то не понимаю в открытии Хабблом закона ускоренного расширения Вселенной и его современных продолжений с темной энергией. Он делает вывод о расширяющейся Вселенной на основании наблюдений смещений спектров галактик в красную сторону. Чем дальше от нас галактик, тем быстрее нас удаляется. Не могу понять логику вывода, ведь более далекие галактики наблюдаются нами из их более глубокого прошлого. Если построить график зависимости скорости удаления от нас галактик от времени, то очевиден факт, что галактики замедляются тем сильнее, чем ближе от времени мы их наблюдаем. Думаю, что в моих рассуждениях есть ошибка, либо я не все знаю и понимаю. Разъясните, пожалуйста. Это на самом деле прикольно. Прикольно. То есть я, честно говоря, даже не задумывался в свое время об этом, но действительно, как бы, более далекие галактики — это более старые галактики. То есть мы, в принципе, об этом говорим постоянно, что, да, Вселенная — это большая машина времени, и, как бы, чем дальше от нас, сейчас поиграем в Шрека, представим себе, что мы находимся в центре луковицы, да, и вокруг нас куча слоев. Вот чем дальше от нас слой, чем более он внешний, тем из более далекого прошлого он до нас долетел. То есть технически самые далекие галактики — это самые первые галактики. Получается действительно, что чем старше галактика технически, да, тем быстрее она от нас удаляется, чем более древняя галактика. А типа новые галактики удаляются от нас не так быстро. И это действительно так, наверное, можно было бы трактовать, но насколько я понимаю, дело в том, что тогда мы бы, скажем так, если бы скорость удаления зависела от молодости, то есть расширение Вселенной бы замедлялось активно, да, то есть раньше типа галактики бы от нас улетали очень быстро, но сейчас мы бы видели их как бы медленнее разлетающимися. То есть если бы мы видели скорость удаления от возраста и от времени наблюдений, да, того времени, в котором мы видим ту или иную галактику, тогда бы были другие вторые производные. Ну и плюс мы видим кучу следствий из, собственно, теории расширяющейся Вселенной, тоже CMB, ну, реликтовое излучение. Это, по сути, прямое следствие того, что Вселенная родилась из очень плотного состояния и начала активно расширяться, и все быстрее и быстрее расширяться. Все наши модели, которые у нас есть, вся, по сути, космология на этом построена, и космология делает, во-первых, очень хорошо объясняет текущее положение вещей. Да, есть там какие-то моменты наблюдений, которые там периодически не сходятся, и это все дорабатывается, но глобально современная космология очень хорошо объясняет нашу наблюдаемую Вселенную и те факты, что мы видим, делает достаточно точные предсказания, ну и, собственно, тоже реликтовое излучение, оно нам активно показывает то, что да, раньше было вот так вот, а потом Вселенная начала расширяться. То есть, если вернуться к изначальному вопросу, да, наблюдение действительно интересное, что на самом-то деле мы видим как бы технически не только график по удалению от нас, да, ну вот как бы мы видим разное красное смещение, то есть это значит разные скорости удаления от нас. И технически это можно график построить как по мере удаленности от нас, так и по старости. То есть чем старше галактика, тем быстрее она от нас улетает. Но как бы, если развить эти идеи, если посмотреть, как бы, какие следствия из вот этих графиков ведут, то мы явно видим, что расширение Вселенной, и чем дальше от нас галактика, тем быстрее она от нас улетает, объясняет очень многие другие тоже факторы, которые мы наблюдаем в других местах. Так что как-то так. Но это как бы немножко... Ну, мне действительно понравился вопрос. Это такой выход из плоскости, получается. Это вот такое немножко нестандартное мышление, и круто, что вот вы такие вещи замечаете. Это действительно интересно, и порой важно такие моменты наблюдать. Слушатель Александр пишет: вопрос, возможно, глупый, но все-таки. Уже не раз поднималась тема самого большого телескопа, и даже был отдельный выпуск, как НАСА готовит миссию за пределы Солнечной системы для этого. Но правильно ли я понимаю, что фактически это пока только теория, и на практике никто это не проверял? Если так, то насколько необходимо именно Солнце? Почему нельзя провернуть что-то подобное с каким-нибудь иным объектом Солнечной системы, здесь какой-нибудь абстрактный Юпитер? Там ведь явно лететь меньше надо будет. Как минимум, проверится теория, как максимум, возможно, это будет все равно лучше, чем существует телескопы. Или я в чем-то не прав. Речь идет о телескопе с гравитационной линзой. Об этом действительно был выпуск 331 с Вячеславом Турушевым, собственно, человеком, который разрабатывает этот проект и который сейчас ведет этот проект в рамках конкурса NIAC от NASA. Если коротко, то там хотят использовать Солнце как большую гравитационную линзу. Для этого нужно отправить небольшой, но тем не менее телескоп на расстояние порядка 550 астрономических единиц, то есть 550 раз дальше, чем Земля от Солнца, и там, собственно, такой телескоп сможет поймать фокус от нашей вот такой гравитационной линзы в виде Солнца и рассмотреть, например, там экзопланету с достаточно неплохим разрешением. Ну и, собственно, другие вещи тоже сможет он рассмотреть. Что касается того, насколько это теоретический момент... Факт гравитационного линзирования мы наблюдаем постоянно. Это не является какой-то непроверенной гипотезой. Гравитационное линзирование мы постоянно видим в наблюдениях далеких каких-то объектов. Свет постоянно искривляется массивными объектами, там, скоплениями галактик, галактиками и прочими такими моментами. Мы это наблюдаем. Недавно там была, например, новость, что предсказали, где мы сможем увидеть сверхновую, там, по-моему, через... 37-м году, что-то в этом роде. То есть свет от сверхновой несколько раз мы его и так увидели, то есть изначально вот испустился пучок света, часть его пошла по одному пути, искривилась немножко массой, проходя через скопление галактик, и таким образом мы можем видеть несколько изображений технически, да, то есть до нас долетают разные лучики, которые прошли по немножко разному пути. И вот таким образом можно даже предсказать, где мы увидим новое изображение той же сверхновой, которую мы уже увидели, просто за счет более искривленного пути он получился длиннее и долетит до нас через какое-то время. Но сам факт гравитационного линзирования показан много раз, и даже на примере Солнца мы это могли проверять. В общем, это не является теорией. Что касается использования Юпитера, Юпитер все-таки значительно меньше Солнца, и Юпитер не такая серьезная гравитационная линза. Все-таки масса Солнца и масса Юпитера отличаются во много-много раз. И в данном случае Юпитер не даст нам достаточного искривления, чтобы... в итоге мы получили из него какую-то гравитационную линзу. Поэтому, насколько я понимаю, единственный реальный способ получить телескоп из гравитационной линзы — это именно использовать Солнце. То есть, если подводить какой-то итог, факт гравитационного линзирования нам понятен очень хорошо. Мы это видим и не раз, и это достаточно изученное явление. Поэтому это не гипотетическая какая-то штука, но использовать что-то кроме Солнца в данном контексте будет неправильно. То есть, это не даст должного эффекта. Поэтому и проверять подобные штуки на Юпитере будет некорректно, не даст нам вообще ничего, по сути. Поэтому только Солнце. Слушатель по имени Абдурауф пишет следующее. Проблема с тепловыми плитками на Старшипе меня жутко напрягает. Мне кажется, эта технология еще долго не будет идеальной. Но что, если тормозить вторую ступень с помощью двигателей? Допустим, у нас будет заправочная станция на орбите, чтобы заправить корабли без тепловых плиток, чтобы у них было достаточно топлива для снижения скорости. Одного корабля с тепловыми плитками будет достаточно, чтобы доставить топливо на орбиту, и тогда другие корабли можно будет строить без этих плиток. Дело в том, что не все так просто, и отказаться от тепловых плиток будет крайне сложно, то есть это нужно тогда постоянно двигатель включать, причем до посадки, и поддерживать нужную скорость. То есть зачем вообще нужны тепловые плитки, когда, кстати, я в свое время даже допускал эту ошибку, дело не в трении, а в воздух, а дело в том, что когда на большой скорости, а когда вы находитесь на орбите, вы обязаны иметь большую скорость, иначе вы не удержитесь на орбите. То есть, находясь на орбите, корабль летит относительно Земли с очень большой скоростью, и он начинает входить в атмосферу, схлопывая, то есть атмосфера сжимается перед кораблем, возникает этот самый пакет плазмы за счет резкого сжатия, и эта плазма нагревает корабль до того, как он окончательно затормозит. И, собственно, пакет плазмы как-то разлетится в стороны. Именно от этого должны защищать тепловые плитки, а если же входить двигателями вперед, то есть на это понадобится очень-очень много топлива. И просто так создать какую-то заправочную станцию в космосе, на которой будет постоянно достаточно топлива, это же надо как-то поддерживать, да, то есть его нужно постоянно туда будет доставлять, вырабатывать топливо на орбите мы не умеем. Это нужно будет, во-первых, собрать какой-то огромный-огромный бак, который будет держать топливо на орбите. И в нем надо будет все время пополнять запасы, и туда надо будет стыковать корабли, дозаправлять. Орбитальные дозаправка еще ни разу не была полноценно сделана в таких масштабах, в каких нам нужно, и это будет технологическим вызовом, который нужно будет еще решить, потому что для Starship орбитальная дозаправка является тоже ключевой штукой, потому что это ну, как бы необходимый момент для полноценной вот этой многоразовости и далеких полетов, о которых идет речь в изначальном проекте. Поэтому тормозить двигателями это абсолютно неэффективно, и это будет дополнительная, во-первых, нагрузка на двигатели. Я даже не уверен, что можно двигателями создать достаточную как бы тягу, чтобы плавно сойти с орбитальных скоростей. Это нужно очень-очень большую тягу, может даже больше, чем на взлет, как не парадоксально. Это, конечно, надо посчитать, но тормозить двигателями с самого начала, чтобы очень-очень плавно снижать скорость... Да и даже если плавно снижать скорость, все равно нужно как бы как-то тормозиться с орбитальной скоростей, и в какой-то момент на большой скорости нужно будет взаимодействовать с атмосферой. То есть в какой-то момент, как бы мы быстро не тормозили, то есть мы же не можем еще в безвоздушном пространстве скинуть скорость там до нуля, да, все равно произойдет как бы вот это вот столкновение с атмосферой и возникновение вот этого пакета плазмы, и нужно будет как-то от него защищаться. Так что тут даже если мы представим, что все предложено действительно будет сделано. И, ну, может быть, конечно, ракетные инженеры меня сейчас поправят, но, насколько я понимаю, невозможно, наверное, даже технически с современными двигателями обеспечить такой график входа в атмосферу, чтобы не понадобился вообще тепловой щит. Ну, еще один, по сути, очень похожий вопрос от слушателя Андрея. Андрей пишет следующее. Starship, а до него и Space Shuttle, используют плиточную, довольно заметную по толщине и по весу теплозащиту. Вместе с тем, боевые гиперзвуковые ракеты, разработка которых ведется и в США, и в России, вроде как тоже сталкиваются с огромными скоростями и нагревом. Но, судя по всему, решают вопрос теплозащиты иначе. Особо, конечно, никто это не светит, но что из того, что мелькало, что плиточного, навесного, там и близко нет. С чем связано такое различие? Опять же, я не суперкомпетентен в данном вопросе, но, насколько я понимаю, очень разные задачи решаются. Во-первых, все-таки гиперзвуковые ракеты не достигают тех скоростей, которые нужны для орбитальных полетов. Во-вторых, гиперзвуковые ракеты не тормозят. Ну, то есть их задача, наоборот, максимально аэродинамически разрезать воздух и долететь до нужного места на большой скорости. В то время как задача орбитального корабля, по сути, сбить скорость с орбитальной до нуля и использовать по возможности минимум топлива для этого, в случае, например, Старшипа. Потому что Starship, если нужно будет везти с собой топливо на посадку и на торможение очень много, то как бы какой смысл тогда во всем этом возвращении? Где это топливо потом еще и взять? Вот вопрос. То есть надо минимум использовать топливо и надо максимально сбрасывать скорость. Именно поэтому вход в атмосферу совершается вот этим пузом вперед, вот этот, собственно, потом belly flop для посадки. А в случае ракет они не тормозят. И повторюсь, важный момент, да, частая ошибка, которую абсолютно не стыдно, как по мне, допускать, но тот факт, что не от трения возникает тепло, да, не от трения воздуха, а как раз от быстрого столкновения и компрессии воздушной подушки, которая возникает перед кораблем, и за счет быстрого сжатия она разогревается и превращается в плазму. Так что как-то так. Насколько я понимаю, основное различие в том, что ракетам не нужно тормозить. И, собственно, поэтому для них не стоит вопрос теплозащиты. Ну вот, видимо, в этом проблема. Ракета что же, когда взлетает, она достигает довольно больших скоростей, и ей не нужно, да, какой-то слой теплозащиты, если она собирается. Вот даже если там Falcon 9 возвращается, да, она с меньших скоростей возвращается и с меньшей высоты, первая ступень, но ей не нужна дополнительная теплозащита. Вот, видимо, у гиперзвуковых ракет примерно то же самое. Слушательница Татьяна спрашивает, опять же, в тему нашей первой новости. Антон, как тебе такое предложение? Разогнать МКС, чтобы не загрязнять Землю и не превращать в космический мусор, а отправить ее на лунную орбиту, прилунить, сделать станцию для исследований и подтвердить, что Луна принадлежит всем, и оттуда увидеть все черные дыры и темную материю, и что изобрели всякие крутые штуки. Это, конечно, хорошая идея, то есть, действительно, что делать с МКС, это интересный вопрос. И наверняка будут разные проекты, разные возможности, разные предложения от разных компаний, интересы которых будут совпадать или нет. Я там, например, видео, но давайте разбираться, говорил о том, что, возможно, МКС даже можно будет вернуть на Землю и сделать из нее такой музей большой, потому что, судя по всему, это будет один из последних таких крупномасштабных проектов, когда разные нации кооперируются, по крайней мере, в обозримом будущем. Если будет летать, опять же, какой-нибудь Starship, Starship вполне мог бы, наверное, по одному модулю сажать. Возможно, МКС будет не затапливать, опять же, не ронять на Землю, а отвести на орбиту повыше и там как бы ее оставить на стабильной орбите, на вот орбите, где происходит так называемое захоронение спутников. А вот туда ее можно будет отвести, пусть тоже будет таким памятником, да? Но это, наверное, не очень прикольно, потому что к такому памятнику никто не сможет прикоснуться и даже в телескоп особо не разглядишь, поэтому как бы какой смысл в таком памятнике? Что касается того, что допихать МКС до Луны, ой, это фактически невозможная, наверное, история, потому что очень-очень далеко находится Луна, МКС довольно тяжелая махина, и чтобы отправить такую массу на такое расстояние, нужен очень-очень мощный двигатель, и это, по сути, будет, ну, его надо будет выкинуть в никуда, потому что дальше там использовать МКС в районе Луны никто не сможет. Но, опять же, какой смысл отправлять это, ее на Луну, если ее нельзя будет использовать? Поэтому... Идея-то, конечно, как концепция прикольная, но реализовать ее вряд ли получится, потому что уж очень тяжелая МКС, а Луна далеко и до Луны добраться сложно. Вон там СЛС со всей своей мощью сможет забросить Орион, причем только на орбиту Луны. Не хватит там дельтовид, на, например, на посадку. А Орион очень-очень сильно меньше, чем вся МКС, так что придется как-то вот с этим мириться. И я все-таки хотел бы, чтобы МКС спустили на Землю, было бы прикольно. Но для этого нужно, чтобы летал Starship и умел сажаться очень, скажем так, надежно. К этому времени не факт, что успеют достаточно обкатать технологию к моменту, когда МКС может придется сводить с орбиты. Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос. Да, их было еще много, но не все я, к сожалению, успеваю ответить. Да и голос у меня уже подсаживается, как слышите. Вопрос задает слушатель Игорь. И Игорь пишет следующее. Если бы ты полетел в космос, на Марс, Луну, на Венеру или куда-нибудь еще на год, чего бы тебе не хватало больше всего? Это такой вопрос, конечно, на подумать, на фантазию, чего бы мне не хватало. Подозреваю, что если бы я полетел на год куда-нибудь там на Марс, Луну или Венеру, мне бы не хватало больше всего полноценной защиты от радиации, мне бы не хватало быстрого интернета. Вот этого, наверное, мне бы не хватало больше всего. Как ни странно, мне бы, наверное, не хватало общения с людьми, потому что это все-таки вещь, которую мы не очень замечаем, но когда ее не становится совсем, это важный социальный аспект. Я думаю, многие его на себе ощутили за время всяких этих самоизоляций, карантинов и так далее, когда резко прерываются социальные контакты и нет физической возможности их как-то возобновить, это, наверное, довольно тяжело психологически. Быстрый интернет на Марс, Луну и Венеру вряд ли заведут в ближайшее время, хотя, если там будет не так много людей и весь канал будет моим, может быть, что-нибудь можно будет и сделать. Думаю, подкасты я буду и так писать, даже если я полечу куда-нибудь на год на какую-нибудь Луну и Марс, тем ценнее будут эти подкасты. Представляете, подкаст, записанный на Луне или на Марсе, ну офигенно же вообще. Особенно, если я буду один из первых, кто туда полетит. Поэтому с подкастами, наверное, все будет окей. Видео сложно будет монтировать. Видео у меня как бы мы с братом моим занимаемся, кстати, если кто не знает. Я видео, надо давайте разбираться. Фактически весь монтаж делает мой брат, а не я один. Поэтому, если вот теорию большой бороды монтирую я, то там мы делаем это, скажем так, у нас семейный бизнес. Понятное дело, что можно будет отдавать это все на землю. То есть, да, я написал сценарий, озвучил, отправил на землю. Но даже, кстати, с монтажом подкастов могут возникнуть вопросы, потому что вопрос энергии на Луне или на Марсе может быть довольно критичным. И, например, мощный компьютер, который там может жрать или там киловатт легко, на Марс с собой не возьмешь. Там вопрос энергии будет, я думаю, очень-очень сложным. Ну или, соответственно, на Луне не так уж и много там энергии. Хотя вот на МКС вроде у нас достаточно солнечными панелями генерируется, да, сколько там в среднем 120 киловатт, по-моему, генерирует МКС же, да. Плюс еще развернут эти панели Росса. Да вот, наверное, это главные вещи. Ну и, наверное, гравитации мне, конечно, земной будет не хватать. Судя по текущим нашим данным, отсутствие земной гравитации достаточно длительное, все же негативно сказывается на организме. Поэтому подозреваю, что если будет речь о годе нахождения где-то в другом месте, это может довольно сильно сказаться. Не знаю, может, я слишком серьезно подошел к этому вопросу, но ну, как-то так. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Вот столько у нас вопросов влезло в сегодняшний тайминг. Еще раз, если вы не услышали свой вопрос, не стесняйтесь там прислать его еще раз, если вы хотите услышать на него ответ. Я все-таки не робот, некоторые вопросы могу пропустить, некоторые вопросы я физически не успеваю ответить в выпуске, потому что вот у меня было выписано их на сегодня больше, но не все я могу, к сожалению, в тайминг вписать. Так что не стесняйтесь присылать вопросы еще раз. Все это делается на почту ip@berdikast.com. Вы прекрасно знаете, где это все найти. Всегда почта есть в описании. Ну, а на этом, пожалуй, буду с вами прощаться. Напоминаю, что если вам нравится проект, вы можете его поддержать очень простым способом. Можно поделиться им где-нибудь в соцсетях, отправить коллегам, друзьям, подсадить их на подкаст, чтобы они тоже слушали каждый четверг теорию Большой Бороды или в какие дни вы там предпочитаете их слушать, на пробежках, за рулем, в общем, не просто куда-нибудь, например, едешь в пробке себе, включи какое-нибудь радио и, да, там, тянешься потихонечку, а включил подкаст и образовываешься, и получаешь новую информацию о космосе, вот можете с таким примерно питчем подходить к своим друзьям или коллегам, рассказывать им о подкасте, рассказывать им о том, что вот эта их фиолетовая иконочка в айфоне, оказывается, это нужная штука, и там есть про космос классная. Также вы можете подписаться на YouTube, на TikTok, если вы слушаете этот подкаст на YouTube, сделайте все там YouTube-ритуалы, лайки, колокольчики, комментарии, вот все вот эти вот вещи. Ну, а если вам совсем все нравится, вы хотите получать еще и дополнительные выпуски после шоу и доступ в наш эксклюзивный телеграм-чатик специально для патронов, вы можете поддержать подкаст, сделать это можно на платформе либо Apple Podcasts, там есть отдельная кнопка, либо же на Патреоне, где можно выбрать тариф, который содержит теорию Большой Бороды, и там расписаны все дополнительные плюшки, которые вы получаете. Ну и, как всегда, отдельное спасибо тем людям, кто на Патреоне поддерживает нас на наш максимальный тариф, Бердикаст Плюс. Таким образом, помогая всем подкастам в нашей небольшой подкаст-вселенной, ну и получаем максимально все наши плюшечки, которые есть на Патреоне. А делают это уже такие люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Илья Атланти, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Неткрафт Компьютер, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лердинг Подкаст, Роман Суворов, Владимир Хлоповских, Подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Гейт, Рангбот, Липиц, Ильяс, Лоуф Азолкш, Станислав Островский и Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/berdikast. Ну и на этом все. До следующего четверга. Да прибудет с вами сила и пока-пока.